Росстат спрогнозировал численность населения к 2035 году. Персональные данные стали утекать быстрее, и в Самаре расширили список опасных кандидатов в доноры. Об этом мы не только поговорим в ближайшие минуты. В студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. И у нас в гостях председатель комиссии по СМИ Общественной палаты России, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Александр Александрович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Начнем с демографических новостей. От Росстата он опубликовал три возможных варианта изменения численности населения. Я все цифры приводить не буду. Все это есть на нашем сайте radiosputnik.ru. Заходите, читайте. Озвучу самый пессимистичный вариант из всех перечисленных. Когда будет наблюдаться сокращение до, грубо говоря, 134 миллионов, тогда как сейчас население России 146 миллионов человек. Я посмотрела данные за 2018 год от того же Росстата. В этом году цифры стали еще хуже, чем было в прошлом. И мне на какое-то мгновение показалось, что Росстат действует от обратного. То есть лучше сказать, что будет совсем худо, а потом в случае чего переиграть, переобуться и сказать, что ну вот какие же все молодцы, цифры-то на самом деле не такие плачевные.
Ну, в принципе, конец любого года — это время прогнозов. Хорошо, что мы с вами обсуждаем здесь не Вангу, не Нострадамуса, и не астрологические прогнозы. При этом, что мне нравится в нашей с вами профессии, вообще в журналистике, проходит год, и вы хотя бы сейчас вот посмотрели росстатовские прошлогодние. Угу. А обычно из-за большого потока информации никто даже не вспоминает, что условный Павел Глоба сказал там год назад. Сбылись ли его прогнозы.
А это самое интересное, на самом
Конечно.
Деле.
Конечно. Вот я недавно обсуждал с коллегами, то есть да, уже опубликован прогноз Нострадамуса, значит, Ванги на 20-й год. Некоторые из них совершенно страшные, там, море крови, каких-то ужасов, при этом фигурируют фамилии Трампа, Зеленского, еще какие-то вещи. Ну, как Нострадамус мог там, значит, ну, понятно, да, какого-то там вспоминать Трампа. Но при этом никто не говорит год назад, два года назад, пять лет назад, хоть что-то там попало или нет. Поэтому здесь, ну, похожая тенденция, но вы правильно говорите, то есть лучше сразу сказать, будет все ужасно, да, потом год проходит, говорит, ну, вот видите, значит, тенденции рынка показали, что, значит, мы стали преодолевать нисходящий тренд на восходящий и так далее, Что касается, если говорить серьезно, то по демографии мы видим и на региональном уровне, на федеральном принимаются решения, да, в частности, там, по увеличению выплат семьям с детьми. Ну, а другого ничего не придумаешь. То есть, если не будет создаваться социальная вот такая инфраструктура вокруг семей, вокруг родителей, то можно на бумаге все что угодно нарисовать. Но просто кто будет рожать-то? Зачем?
Но вот даже если мы с вами рассматриваем этот год с 18 по 19, конец 19, какие-то произошли события, которые тотально негативно повлияли на уровень рождаемости, например, тот же?
Ну, на мой взгляд, основная проблема здесь — это экологические истории, особенно в регионах. При этом не факт даже, что экология настолько плоха, как ее рисуют, особенно в социальных сетях. Проблема, и это мы постоянно обсуждаем в палате у нас, это то, что власти на местах, региональные и местные, вообще не владеют искусством, навыками коммуникации с людьми. То есть вот там написали, что там, страшные выбросы, мы все умрем. Но власть не способна объяснить, так ли это, не так. Скорее всего, это не так. Ну так вы выйдете и расскажите, как оно на самом деле. И поэтому вот это сарафанное радио о том, что а вот в нашем районе там невозможно стало дышать. Наверное, это там что-то взорвалось, лопнуло, утекло. И как бы это наивно ни звучало, вот это, на мой взгляд, большущая проблема, потому что, ну, из последнего я приведу пример в Невинномысске, в Ставропольском крае. Там был какой-то стихийный сход против строительства химзавода, которого нету, проекта нету, вообще ничего нету. Но люди приходят, потому что они вот говорят, мы не хотим умирать, мы все погибнем, потому что такая экология. Вообще, то есть, понимаете, вообще нет просто ничего. Но там хотя бы нормальный мэр, парень, герой России, военный, и, значит, был ранен в свое время, во время контртеррористических операций, он хотя бы вышел в гущу людей, там с ними разговаривал на народном языке. У него есть в Инстаграме свой аккаунт, где он, ну, так сказать, на простом народном доходчивом языке общается с людьми, поэтому там популярен достаточно. То, вот он мог бы хотя бы, ну да, он принял на себя этот удар. А в большинстве мест никто не может. И поэтому вот эта мнимая экологическая опасность реальная. То есть, ну, просто люди, да, боятся заводить детей, потому что не понимают, ну, как бы, вот, смогут ли они их здоровыми выносить и воспитать.
В широком смысле, понятное дело, когда сокращается численность населения, от этого в том числе страдает экономика страны.
Абсолютно.
И также, соответственно, негативно сказывается на жизни граждан этой страны. Вот здесь возможно что-то изменить, на ваш взгляд?
Работать, объяснять. Вы понимаете, то же самое с экономикой. То есть она может на самом деле расти, улучшаться. Ведь вот вы правильно сказали, у нас, на мой взгляд, несколько таких базовых слов года, и одно из них — это все вокруг экологии, а второе — это национальные проекты. Но так же, как и с экологией, люди до конца не понимают, насколько там плохо или это все только им видится в черном цвете. То же самое с национальными проектами. Я массу регионов объездил, на всяких мероприятиях бывал. У нас чиновники любят, значит, сели вот, у нас отлично завершается год в нашем регионе, в рамках национального проекта такого-то нам поступили 2 миллиарда рублей. На что поступили? И как вот на вашей конкретной жизни это отразится? Mm-hmm. Вы объясните. На самом деле отражается, потому что строятся там школы, да, больницы, масса безопасные качественные дороги, великолепно идет проект. Но они не могут объяснить. Я все возвращаюсь вот к своей любимой теме про вот таких, извините, вот этих самых, которые не могут то, что позитивное делает федеральная власть, людям нормальным языком объяснить. Потому что они только вот на 49% мы улучшили показатели по внедрению национальных проектов в жизнь нашего региона. Пришло 2 миллиарда, а в следующем году будет 2 миллиарда 700 миллионов, из которых мы сможем 96% освоить. Вот и все. Это канцелярщина по бумажке, и никто не понимает, зачем это нужно из людей. И конкретное вот... Вы там, да, девушка, женщина, говорите, и что? Вот сидите потом на кухне, да, и в соцсетях, в мессенджерах, и говорите, ну и что тайно, что мне от этого? А вам от этого многое хорошего, но показать это зрение ничего нету.
Часть хромает.
Да.
Тем временем утекают не только годы, но и персональные данные. В 2019 году в открытом доступе оказалось свыше 14 миллиардов записей личных пользовательских данных по всему миру. Это вдвое больше, чем в 2018 году, сообщает InfoWatch. И речь, что самое главное, в том числе о большом количестве умышленных утечек. И, как говорят аналитики, в 2020 году их будет еще больше. Учитывая, Александр Александрович, что цифровизация сегодня касается практически каждой сферы, почему не удается создать какого-то механизма, какой-то схемы, которая поможет в качественном обеспечении безопасности этих персональных данных?
Ну вот смотрите, InfoWatch — это очень авторитетная наша компания, да, российская, которую возглавляет Наталья Касперская, да, и они как раз с этой темой серьезно занимаются. Но у нас, во-первых, нагло, иначе себя не назовешь, нагло себя ведут иностранные интернет-компании, которые из года в год игнорируют российское законодательство. Ведь предписано, чтобы все, значит, популярные среди нас социальные площадки иностранные хранили наши персональные данные в России.
Mm-hmm.
Про локализацию. Это называется локализация персональных данных россиян. Ничего не происходит. То есть в прошлом году, вот вы, например, представляя Роскомнадзор, приходите и говорите: Александр, пожалуйста, перенесите данные. Я говорю: может быть. Проходит год. Вы говорите: Александр, вы перенесли? Нет.
Но сейчас, кажется, за это более тщательно взялись, нет?
Взялись более тщательно, а результата нету все равно.
А почему у банков есть результат? Вот если я правильно поняла, говорят, что банковская сфера она наиболее защищенная, наименьший процент на них приходится.
Потому что банки работают на территории России, в российской юрисдикции. Их, с одной стороны, зажало, так сказать, российское законодательство, с другой там Центробанк, и их, ну, заставили привести все это, так сказать, в норму. Хотя там утечки тоже есть, и я думаю, многие наши слушатели знают про все эти, значит, знаменитые звонки якобы из банков.
Есть, конечно,
там,
никто не спорит.
Это существует. Но вот первое, это основная проблема, что мы, вступая в любую там Twitter, Schmitter, там куда угодно, мы же все эти правила, пользовательские соглашения ставим окей, мы же ничего этого не читаем, естественно. Мы передаем все права на свои, значит, данные им. Эти данные путешествуют по миру, в России не хранятся. Принудить мы не можем. Выписываем там какие-то копеечные штрафы, и ничего не происходит. Плюс ко всему, огромное количество так называемых бэкдоров, значит, аппаратных, встроенных комплексов, те программы, приложения, которыми мы пользуемся, через которые все это утекает. Ну и самое неприятное, о чем у нас боятся говорить на определенном уровне люди, принимающие решения. Наши с вами гаджеты, компьютеры, все иностранное, операционные системы, ПО, все.
А теперь предустановка отечественного ПО.
Да, но по поводу предустановки отечественного ПО много там, значит, можно хохм почитать в интернете, там всяких шуточек и стеба. Но давайте представим себе на минутку, что произойдет, если вам в принудительном порядке отключат обновление программ.
Что-то перестанет работать.
Ну, в принципе, что-то, а через полгода, через год у вас любимая, значит, любимый смартфон превратится просто в звонилку в лучшем случае, и все. Не говоря уже про, так сказать, более серьезную технику, которую можно вырубить и вывести из строя. И поэтому чего удивляться, когда утекает все, потому что вся та информация, которая у нас с вами на наших с вами гаджетах, она нами не принадлежит, не контролируется.
Может, тогда и переживать не стоит по этому поводу?
Ну как?
Но если уже все по большому счету утекло.
Нет, утекло еще не все, утекает каждый день. Каждый день, и будет утекать.
Хуже, когда утекают еще при этом деньги вместе с персональными данными.
Так и будет, поэтому переживать надо. А те, кто нам говорят, да, расслабьтесь, и так все уже известно. Любой слушатель уже сталкивался с тем, что мы с вами при выключенном телефоне о чем-то поговорим, да, и через час-два, но через сутки точно вы получите контекстную рекламу, то, о чем мы с вами говорили. При выключенном телефоне. Вот и все. То есть прослушка, встроенная в эти гаджеты, работает.
Все отечественного производства, если, например, не только предустановка отечественного ПО, а если и гаджет будет российского производства.
В идеале так и надо делать.
Это поможет.
В идеале так и надо. И при этом могут опять наши там слушатели там язвить в соцсетях. Слушайте, но вот Китай принял программу трехлетнюю. Он все государственные органы, организации, учреждения за эти 3 года последовательно переведет на китайскую технику, китайские технологии. Но у них есть компьютеры свои, они их производят. В общем, не будем называть название, чтобы это не рекламировать, но они и в России у многих есть.
Но у них изначально, точнее, за последние 30 лет у них другой подход к какому-то собственному производству.
Да он правильный.
Там собственные
социальные... Ну, так он правильный.
Так, а сейчас, в 2019-м, вот выйдите на улицу и попробуйте молодежи объяснить, почему он должен пользоваться не Самсунгом, а, не знаю...
Я понимаю, это проблема. Но,
телефоном Иван.
Да, это сложная проблема, которая в том числе ляжет, возможно, на, там сказать, ваши информационные плечи, как-то это креативно продвигать. А другого пути нет, альтернативы. То есть нам проще всего тем, кто выступает с той стороны, сказать, все, поезд ушел, надо расслабиться, пользуйтесь тем, что есть, придет время, вас отрубят, и все будет хорошо. Но когда вас отрубят, хорошо уже не будет. Вот в чем проблема-то.
Да, к защите персональных данных, очевидно, мы еще не раз вернемся, а пока ФАС требует от телеканалов объяснений.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Федеральная антимонопольная служба ждет объяснений от телеканалов, которые требуют от операторов связи распространять их контент в интернете только через плеер «Витрина ТВ». Речь о национальной медиагруппе и «Газпром-медиа» и их претензиях к операторам связи. Почему, как вы думаете, Александр Александрович, без ФАС не удалось как-то согласовать спорные вопросы? И сможет ли вообще антимонопольная служба оказать какое-то влияние на эту ситуацию?
Ну, честно говоря, я не уверен, что ФАС по зубам этот вопрос. Вот, обычно антимонопольная служба занимается тем, что штрафует безостановочно региональные средства массовой информации, телеканалы за всякую муть и ерунду. Знаете, по принципу, значок возрастной классификации 12+, появился на экране не в 2 часа ночи, а в 2 часа и 1 минуту. И за это страшное нарушение можно выписать штраф 30 000 рублей. Вот этим они занимаются, потому что отчетность, вот эта вся извините, бодяга ради галочки, это то, что получается у наших контролирующих органов. Что касается, ну, вот таких больших игроков, я не думаю, что ФАС может здесь как-то разрулить, им придется садиться всем за стол переговоров, договариваться. Я только одну хочу сказать вещь, может быть, такую не очень парадоксальную. Вот мы с вами пользователи. Мы вообще не понимаем, честно говоря, чем это для нас будет пока что. Вот пока не понимаем, насколько это будет для нас плохо или неудобно. Но мне кажется, что телеканалам не стоит настолько перегибать палку. Их понять можно. Они хотят, чтобы их контент находился в рамках одной платформы. Они понимали, контролировали, особенно с точки зрения авторских прав, чтобы это не...
Реклама как заработка.
Да. Все классно. Но на фоне того, что у телеканалов снижается постоянно рейтинг смотрения из-за того, что аудитория перетекает в другие среды вообще, и новость не смотрение даже, а перетекает в другие среды потребления. Как бы они вот просто к концу не остались просто без штанов во всех смыслах слова. Потому что в рамках вот нашей, это с вами такой ролевой игры, я вам 5 раз начну предлагать, давайте вы будете смотреть телеканал такой-то вот не так, как вы привыкли, а вот там и на таком-то устройстве, в таком-то плеере. В конце концов вы просто плюнете и будете читать новости так, как вам удобно, там, не знаю, в телеграм-канале или еще где-то, и просто уйдете, и перестанете быть потребителем вообще вот всего этого блока телеканалов. Как на самом деле практически стал я. Потому что мне все равно, там, первый или 21-й мистический, на какой он там будет платформе. Если они еще более это все усложнят для меня, как для потребителя, ну, значит, я не буду их потреблять.
Представитель МТС, я коротко добавлю, Алексей Меркутов сказал, что выполнение операторами требований вещателей может привести к нарушению и закона, и прав абонентов на доступ к информации. Но он не расшифровал, что имеется в виду, но косвенно это подтверждает ваш комментарий. Ждем объяснений от телеканалов, а пока расскажем о новых ограничениях для доноров в Самаре. На сайте областной станции переливания крови в Самаре в разделе противопоказаний говорится, что в качестве одного из абсолютных ограничений от сдачи крови являются инфекционные заболевания, это СПИД, носительство ВИЧ и, цитата, лица, относящиеся к группе риска, гомосексуалисты, наркоманы, проститутки. Конец цитаты. Местные ЛГБТ-активисты уже высказались, говорят, что это дискриминация. А вы что думаете, Александр?
Смотрите, я так скажу, значит, у меня вот есть две любимые темы, так сказать, два слона, на которых стоит этот мой мир активного общественника, да, это вот все, что связано с интернетом, и я об этом уже тут говорил, и про недалекие власти на местах, о чем я тоже вначале сказал. Поэтому, смотрите, какая штука, то есть я понимаю посыл, который был. Ну, потому что, ну, понятно, что, наверное, неправильно, мягко говоря, если донором крови будет наркоман, там, да, или, значит, человек, который потенциально может быть инфицирован. Это понятно. Но у нас даже какие-то благие пожелания настолько коряво реализуются на оригинальном уровне, что власть постоянно становится объектом для насмешек и для шуток. Потому что первое же, что вот я везде прочитал во всех комментариях в связи с этой новостью, как они собираются определять донор, значит, сексуальную ориентацию,
скажите,
донора.
Да.
Ну пусть они объяснят тогда. То есть они должны тогда рядом повесить специальный лист с перечнем каких-то там шагов.
Как-то... Нет, они же сказали, что в самой клинике сказали, что потенциально опасных кандидатов в доноры выявляют во время беседы с терапевтом. Это то, что официально сказали в клинике.
Ну, то есть будут собеседовать и спрашивать.
И каким-то образом, да, терапевт сделает вывод, проститутка вы или нет, гомосексуалист вы или нет.
Ну, вот я говорю, у нас благие даже пожелания, идеи трансформируются в какую-то вот ерундистику. В той же Самаре, где я был и общался с здравомыслящими людьми, в общем-то, в медийной сфере. Они же, например, там же, между прочим, департамент образования принял знаменитый приказ, подписали с 1 ноября, запретили вести родительские чаты в школах в иностранных мессенджерах, и всем предписали перейти на там-там. Тоже, в общем...
Это активная жизненная позиция, я не знаю.
Ну, вы понимаете, опять-таки, изначально сама идея была верная, мы же ведь говорили про утечку данных.
Угу.
То есть они, когда задумывались, когда только начинали писать приказ, они слышали вот про то, о чем мы с вами говорим, да, вот про утечку данных, и подумали, что надо бы, наверное, оградить, защитить, вот есть российский там-там-там. Но не такими дурацкими приказами это делать, понимаете? То есть это же надо... А никто не хочет в долгую играть, то есть объяснять вам, там, как молодой маме, что вы понимаете, надо, вот тут такие-то угрозы. Поэтому просто приказ. Так, с 1 ноября, значит, выпиливаетесь изо всех чатов, официальный только там-там. И над ними смеялась вся страна. И сейчас снова. Хотя каждый раз посыл верный. Так же, как последнее по этому поводу скажу, соседний Саратов. Там была страшная трагедия, когда вот педофил убил девочку, которая... Значит, принято решение было какое на городском уровне? Мы должны разработать маршруты для детей в школы. Отклонение от маршрута запрещено. Кто отклоняется, значит, вызываем родителей в школу. Ну, изначально тоже посыл верный, потому что когда дети там срезали, там оказывались
через
постоянно
гаражи,
какие-то гаражи, черт знает что. Но не так, ведь вот там держат. Так, пятиклассник, идешь в школу, только такой маршрут, шаг влево, родители вызываем, тебя там, значит, дисциплинарное взыскание. Ну, так это не работает. Хотя, опять, понимаете, каждый раз изначально задумывается что-то полезное. Воплощение.
Такое. Только мы с вами это обсуждаем, и вот новости приходят, что с сайта больницы удалили информацию, что кровь нельзя сдавать людям из группы риска, в которую входят гомосексуалы,
скриншот
наркоманы.
Остался.
Это, естественно, вот и в памяти, видимо, у многих надолго осталось. Ну и напоследок о новых правилах поговорим крещения. Синод Русской Православной Церкви разрешил крестить детей под именами иностранных святых. И объясняют это решение тем, что право выбора имени для новорожденного принадлежит только его родителям и не должно ничем ограничиваться. Почему сейчас вдруг появляется такая норма?
Я постараюсь корректно сказать. Я человек верующий, воцерковленный. И я приветствую вот те... небольшие реформы, которые сейчас происходят в церковной жизни, потому что не реагировать на запросы общества, на веление времени, ну, мягко говоря, неправильно. Хотя я допускаю, что люди, ну, так активно воцерковленные и старшего возраста скажут, что я не прав и говорю кощунственные вещи. Но смотрите, вот мы с вами пришли в церковь. Мы хотим... сделать пожертвование.
Угу.
Ну, это постоянная вещь. Но мы с вами вот находимся в Москве. На самом деле, во многих больших городах люди вообще уже не носят наличные деньги с собой. И возникает проблема. Ну, вот, потому что ты хочешь пожертвовать.
А не можешь.
И не можешь. У меня были такие ситуации. Мне говорили, а в чем проблема? Вы выйдете из храма, зайдите за угол, потом еще 4 раза за угол, там будет банкомат, вы снимете деньги, потом вернетесь и пожертвуете. Ну... примерно понятно, что не каждый к этому готов, все бегут туда-сюда. Почему нельзя сделать, там, да, пожертвовать через мобильное приложение, там, через QR-код? Ну, то есть я к тому, что программа разных позитивных изменений, она еще достаточно велика, и это все полезные вещи, чтобы можно было расплачиваться, да, вот, через PayPass, жертвовать через мобильное приложение и многое другое. В принципе, для того, чтобы больше людей приходили в храм, все, что касается души, молитвы, это святое, мы это не обсуждаем. Но вот корявое слово, пусть меня там за него ругают, сервис, он тоже должен быть. И то, что вот сейчас мы обсуждаем, но это еще одно маленькое удобство навстречу прихожанам, навстречу родителям. И таких еще много предстоит, потому что я знаю людей, которые хотели, например, в храме венчаться, но попадали, видимо, на очень таких строгих батюшек, потому что их брали на одно собеседование, на второе, там, приезжайте через неделю, там, вы должны еще подумать, снова приезжайте. И потом говорили, а вы знаете, вы еще не готовы. Ну, не готовы они, ну, то есть, понимаете, так как бы... И, собственно говоря, ведь до вот того, о чем мы с вами обсуждаем, еще была маленькая реформа, когда как раз святейший патриарх говорил о том, что надо менее строже, в хорошем смысле слова, чтобы батюшки к исповеди подходили.
Угу.
Была и такая новость. То есть вот я только могу это приветствовать, потому что иначе церковь, ну, часть, может быть, не очень крепкого духовно, но тянущегося к ней, ну, слово «электорат» корявое, но тем не менее
общество.
Потеряет. Да, потеряет.
Александр Малькевич сегодня в студии «Радио Спутник».